Страница 205, Исаия 38:6. Умирает не только по причине козней человеческих, а и по допущению Божию. Подобно тем, на которых упала башня Силоамская, о которых Иисус говорил, не думайте ли, что они были грешнее всех живущих в Иерусалиме. А бывает иная причина и своевременной смерти, как исполнилось это на Павле. Не напрасно и не неправедно был долговечен этот праведник, а чтобы оставаться во плоти, нужнее для вас. Иначе он быстро отправился бы ко Христу. Он желал оставаться во плоти ради проповеди. Таким образом и пророки по этим же причинам вели долгую жизнь для пользы многих. Вот мы показали уже три причины своевременной и несвоевременной смерти. Желаете ли вы также знать и четвертую причину? Авраам обновился в старости к юности, чтобы родить детей. Желаете ли также знать пятую причину, которая несказанна и удивительна? Смерть младенцев, которые были убиты в жестокое правление нечестивого Ирода. Они были умерщвлены не по причине праведности или грехов, и не были восхищены по причине злобы, но были убиты вследствие жестокости сердца. Ирод убил их по своей злобе. А почему, скажут, погибли во время потопа? Мы скажем, истреблены были по велению Божию за свои грехи. А почему младенцы израильские? Почему первенцы египетские? И те по какой-либо причине. Как те, которые были истреблены в потопе, так и те, которые были убиты Иродом, и те, которые убиты в Египте. Все по разным причинам. Так как причины смерти отдельных людей различны, то должно исследовать, каковы они. Во время Ноя, чтобы не распространялось зло. Во время Христа не так. Египтяне погибли за грехи отцов, израильтяне же по причине злобы египтян. Но если ты скажешь, почему он не погубил сразу всех грешников, то я скажу, придет суд. Если кто-либо скажет, что младенцы, умерщвленные Иродом, были убиты не по тем причинам, так как если бы они были грешниками, то могли бы исправиться, а если праведниками, то им нанесена обида, то мы скажем, что на самом деле не так. Бог умеет воздавать даже едва родившимся, когда он даже о неродившемся, который не сделал ничего доброго или злого, говорит, больше будет порабощения у меньшего. А также Якова возлюбил, а Исава возненавидел. И это сказано относительно грядущего, так как Бог знает, какого они направления. Ясно, что новорожденные, если хороши, угодны Богу, а если злы, то смерть для них же полезнее, чтобы они не сделались злыми. Но каким образом скажет понимать следующее? Если предается казни какой-либо вор или преступник, то уже ли Бог повелел, чтобы тот умер злой смертью? Не от Бога произошло такое повеление, но от злобы. Тот злоупотребил свободою, сам был причиной своей смерти, сам принял на себя иго смерти, как говорит премудрый. Руками призвали ее, премудрый Соломон 1:16. Но если кто-либо стремительно падает, то разве не Бог причиняет такую смерть? А может быть, он упал вследствие небрежности? Если Бог попускает ему умереть таким образом, то он в совершенстве знает причины этого. Если же умирает какой-либо удавленник, то Бог не желает этого, а попускает по гордой воле таковых. Таким же образом, когда на путешественника нападают воры, то иногда одному путешественнику он дозволяет пройти и его спасает. А иногда, относительно другого, он допускает смерть, чтобы не уничтожить свободы. Итак, мы полагаем, что одна смерть бывает по повелению Божию и воле, а другая по его попущению, хотя и против его воли. Убийца осудил сам себя. Бог не везде помогает, хотя и желает, чтобы мы на него надеялись. Он никогда не презирает, так чтобы не думали, что творение его не имеет промышления и попечения о себе. Ясно, что определенная людям от Бога смерть не есть неизбежна, но что Бог отменяет уже произнесенное решение относительно смерти вследствие покаяния, когда к нему прибегает праведник или грешник. И относительно праведного Иезекии было произнесено решение, но он слезами своими не изменил таковое решение. Таким образом, Бог желает, чтобы смерть происходила не только по природе, но также по праведности или по грехам, чтобы мы имели возможность своей праведности избегать несвоевременной смерти. Но скажут, Какая теперь польза, когда я слышу, что первый человек умер по грехам? Я же, хотя соблюдаю кое-какую праведность, однако умираю, уничтожаемый тем же наказанием. Если ты праведен, то ты можешь избегнуть несвоевременной смерти. Если же ты грешник, то нельзя. В то время это имело значение, но теперь Бог повелел, чтобы смерть вменялась в ничто. Вот, прилагаю тебе еще 15 лет. Скажут, не более так определенно было. Но разве не понимает, что решение было принято, а он, язык, изменил ее своими слезами? Это было знаком милосердия Божия. Если кто-либо получает приговор от человека, то он не может быть в безопасности, если только не заступится перед судьей кто-нибудь, имеющий большую власть, который в состоянии освободить осужденного. Но не так у Бога. Тот, кому произнесено было решение, молился и плакал один, и наказание смертное было отменено. 207, стих 6. «И от руки царя ассирийского спасу тебя, и город сей, и защищу город сей. И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое он изрек. Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило». Молитва Иезекии царя иудейского, когда он болен был и выздоровел от болезни. Смотри, как он сокрушил его гордость. «Я, — говорит, — избавлю тебя, но не ты себя». Это знамение от Господа. Во время войны он дает как знамение условия победы. Это тебе знамение. Дает такое знамение, которое указывает на прошедшее, так как Бог дает знамение не только тогда, когда желает, чтобы веровали в какое-либо будущее событие, но и тогда, когда желает, чтобы не забыли о прошедшем. Подобным образом в истории медного змея, который изображал распростертые руки, напишите, говорится, в память это, да ведомо будет иным языкам и грядущим. Если совершившиеся вещи близки, то они не нуждаются в знамениях. Если же они отдаленны, тогда нуждаются. Теперь смотри на чудесную вещь и предсказание. Чудесным был конец войны, когда явился ангел и были избиты воины ассирийские. Но более дивно было предсказание. Вы будете сеять и жать, как бы во время мира, но не как в такое время, когда является неприятель, наподобие грозной молнии. Он прибавил знамение к знамениям. Не ради праведника, так как он веровал и без знамения, но ради прочих, чтобы открылось все, и чтобы через избиение многих неприятелей они познали, что он есть владыка смерти, а через продление жизни Езекии, что он есть начальник и податель жизни. И возвратил по ступеням солнца. Действительно, было удивительно, если бы он повелел возвратиться тени быстро, то это не было бы удивительно, и могли бы подумать, что, может быть, это произошло от солнечного течения, и здесь ничего не проявилось особенного. Но из тихого возвращения было ясно, что это совершилось всемогущим правителем мира. Смотри, дело совершается не на ровном месте, но на ступенях, где ясно виделась сила совершающего чудеса. И это случилось на всем земном шаре. Никто когда-либо не видел и не слышал, чтобы совершилось чудо, равное этому. Иисус Навин говорил, да станет солнце и луна, и они стали. 10.12. Иисус Навин. Хотя это было великое знамение, однако оно не показывало, что солнце и луна стали сами собой, но что есть кто-то удерживающий их и все направляющий. Для того, чтобы не подумали, что творение в определенном своем видимом течении, равное и солнечное движение, останавливается собственной силой. Он двигает солнечную тень тихо и изменяет ее по желанию, не потому, что он желает вредить всему миру, но затем, чтобы, побуждаемые удивлением, все обратились к вере. Солнцу повелел стать Иисус Навин, повернул же его назад Бог, и Христос замедлил путь его. Чтобы ты, видя его замедление, научился, что это произошло не от природы солнца, а от Творца. Я сказал себе, при половине дней моих должен я идти во врата преисподней, я лишен остатка лет моих. Иные переводчики говорят, когда болел, восстал от недуга своего. Видишь ли, он воздает благодарность болезни, вспоминает о благодеяниях. Высотою дней он называет дни молодости. Или, как иные переводчики говорят, в мои спокойные дни, то есть во время бездействия или покоя. «Я умру не своевременно», — говорит. «Мера печали служит года. Нам же нужно жить». 11 стих. «Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых. Не увижу больше человека между живущими в мире». А это еще печальнее, потому что мертвые также подвержены печали. Отсюда ясно, что жизнь его была близка к концу, потому что он уже намеревался умереть и все-таки был спасен Богом. Итак, это было делом как бы нового воскресения. Хотя решение относительно смерти не исполнилось, однако жизнь его как бы имела конец. И такой умерший был воздвигнут тем, кто освобождает от смерти. 13. «Я ждал до утра, подобно льву. Он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину». Так он открывает угрожавший ему конец и нечаянное спасение от Бога. Потеря надежды воистину для него была надеждою. 14. «Как журавль, как ласточка, издавал я звуки, тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу, Господи, тесно мне, спаси меня». Итак, те, которые не благословляют Бога, ничем не отличаются от умерших. Они даже хуже их, потому что неблагословляющие Бога считаются умершими и скрытыми в гробнице. Истиной, говорит он далее, стих 15. «Что скажу я?» Он сказал мне, он и сделал. «Тихо буду проводить все годы жизни моей, помни горе из души моей, Господи. Так живут и во всем этом, жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот, во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не несшедшая в могилу уповает на истину твою, живой. Только живой прославит тебя, как я ныне. Отец, возвести детям истину твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем». Он называет живыми тех, которые преданы благочестию, как ясно из следующих слов, как и я. В то время был живым не он один, но весь мир, однако относительно благочестия живым был только он один. Иезекий не был лишен веры в воскресение, но умершие во грехах, подобно истлевшим в земле, лишенным благословения. Видишь ли, он обещает великое покаяние во грехах, пока он не перестанет благословлять Бога прямо Дома Божию. За это время никогда грех не может в нем укорениться. 21. И сказал Исаия, пусть принесут пласт, смокву, и обложат им нарыв, и он выздоровеет. А Иезекия сказал, какое знамение, что я буду ходить в дом Господень. Но почему он приказал наложить на рану пласты смоквы? По подобию Неемана, который пожелал приобрести несколько земли, как видимый и телесный знак выздоровления, так сделал и он. Пророки имеют обычай рассказывать вновь о том, о чем они говорили раньше. Болезнь удаляется не опытностью врачей, но помощью Господа, который может исцелять без помощи медицины и какого-либо медикамента, не требуя какой-либо жертвы, а если иногда что и требует, то только веры исцеляемых. 209. Потому Христос не посетил дома сотника, так как вера его была велика. Напротив, он пришел к начальнику синагоги ради малой веры его. Потом в ином месте он говорит «хочу, очистись». А другому простирает руку, иному же исследует глаза. Почему? Потому что он примирялся к настроениям всех, применялся к ним. Прокаженному Нейману говорится «иди, омойся». А сам Христос брением помазал очи слепому. Брение же не приносит здоровья, даже ослепляет. И относительно Лазаря говорит «возьми камень». И иди вон, то есть отнимите от могилы. Но, может быть, он не мог воскресить умершего в то время, когда лежала крышка. Он сделал так для того, чтобы поднимавшие камень были свидетелями воскресения. Если он отверз врата смерти и освободил связанных заклепами ее, то тем более он мог словом поднять камень, лежавший на отверстии гробницы. Затем, чтобы люди не были неверующими, он повелел мертвым воскресать перед ними. Подобным же образом и здесь дано повеление относительно наложения смоквы на язву. Иезекия показывает себя близким к смерти, когда говорит что дух мой во мне унывал. Ясно, что излечение произошло не от пласта смоквы, но от повеления Божия. Помощь врачей происходит от природы лекарств, но не от их могущества. Христова же сила не такова. Он не лечил лекарствами, но пользовался ими только для знамения. Лекарством же было слово его. Когда он повелевал, то все становилось весьма легко. Это знамение какое, что я пойду в Дом Божий? Не давай, говорит, знамений молитвы или выздоровления, или иной вещи. Напротив, когда ты пойдешь в Дом Божий, то это самое уже и будет знамением. 210, глава 39. В то время Миродах, Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Езекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел. Что же послал? Письма, содержащие приветствия и послов с дарами. Видишь ли, какая польза произошла из болезни Езекии? Видишь ли плоды победы? Те, которые своими войсками преследовали иудеев и не признавали их за людей, но считали бесправным народом, эти самые прислали послов, требовали мира, заботились о религии иудеев и желали принять их закон. Посылать послов вместе с дарами после выздоровления значило не только просить о мире, но также вступать в дружбу, значило примирение. И Езекия обнаружил им чистую дружественную любовь. Но пророк говорит Езекии, стих 3. Пришел пророк Исаия к царю Езекии и сказал ему, что говорили эти люди, и откуда они пришли к тебе? Езекия сказал, из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона. Езекия открыл не то, что они сказали, но откуда они пришли. Но разве пророк не знал об этом, что спросил его? После того он показывает, что он спросил об этом не потому, что не знал. Он предсказал грядущий плен. Мы должны исследовать причину наказания пленом. Хотя она не указана, однако об ней можно заключить из радости развеличавшегося Езекии. Подобно тому, как не указана причина его болезни, мы полагаем, что таковой и была гордость. Так, хотя теперь и не открывается причина прихода послов, однако мы думаем, что она заключается в том, что он надеялся на людей, а не на Бога. Ему неприлично было надеяться на людей и вступать с ними в дружбу. Тем не менее, побежденный дарами, он показывает им не то, что прилично было, а напротив, показывает им дом. Почему же ты привязываешь к себе этих друзей, а не Бога, в котором была вся твоя безопасность? Некоторые думают, что он пожелал, показав им сокровище, устрашить их на тот случай, когда ему надлежало пользоваться иными вещами для иной цели. Другие же говорят, что послы пришли за тем, чтобы узнать причину происшедшего знамения. Так как тот день исцеления Езекии был продолжителен, более продолжителен, нежели прочие дни. Был 10-й час, и солнце вновь возвратилось еще на 10 часов. Вследствие прихода и возвращения его стало много часов, а потом солнце совершило сообразно своему течению еще 12 часов. Вавилоняне, смотря на такую вещь удивленными глазами, пришли спросить о происшедшем знамении. Так как в один день солнце должно было совершить течение 32 часов. Поэтому пророк и говорит, что говорили эти мужи. Езекия не стал показывать им великого Бога, сотворившего дивное, а показал им то, что он мог показывать из человеческих дел. Но он не помыслил о том, что написано «Проклят человек, который надеется на человека». Иеремия 17:5, стих 5. И сказал Исаия Езекии, «Выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь». Другие говорят евнухов, своих сыновей. Правильно думают некоторые, что это написано о Данииле, который происходил из царского семени, которого сделали евнухом, а также и о трех отроках. И сказал Езекия Исаии, «Благо слово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил он». «Мир и благостояние прибудут в дни мои». Исаия говорил, «И возьмут и сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». Но не так говорили те великие и дивные мужи, а как же? «Не перестаю благодарить о вас, помня о вас в молитвах моих» Ефесянам 1:16. «Вот я согрешил, я пастырь, сделал зло». «А в чем виноваты эти овцы?» — говорил Давид, а также другой праведник. «Если простишь им грех, то прости, а если нет, то и меня изгладь из книги, в которую ты вписал». Видя скорби тех, с которыми они жили, они не чувствовали своей скорби, а тот, Езекия, не думал о скорбях других, сам находясь в благополучии. И его нрав был человеческим, а нрав тех – ангельским. Он был суровым и жестоким относительно родственников, а те были добрыми и благожелательными даже относительно чужеродных. Говорим так, чтобы не делать того же. Если тот богач, который был жесток к Лазарю, был так милостив в мучениях, то тем более нам следует быть милостивыми. Смотри, какую пользу получил тот от мучений. Праведный Езекия не заботился даже о своих детях, напротив, беззаконный и жестокий не забыл о своих ближних. Хотя он был в муках, однако он не удержался от молений и прошений. Хотя он не мог принести им никакого утешения, однако он все молил и просил. Где те, которые говорят, что утешением живущих в мучениях служит то, чтобы все вместе находились в муках? Вот тот богач не просил о том, чтобы мучение прибавлялось к мучениям, но просил, чтобы братья его не грешили, и чтобы они не жили так же в мучениях, до которых они еще и не дошли. И в самом деле, что пользы тебе, человек, желать видеть других в мучениях? Ужели это для тебя будет утешением в скорби? Ужели от того мучения будут более легкими? Конечно, говорят. Но рассуждая так, ты не знаешь, как велики мучения. Ужели ты думаешь, что богач был один в муках, а не вместе с 600 товарищами по наказаниям? То, что он был не один, а вместе со многими, узная из слов Авраама, между нами и вами утверждена великая пропасть. Ужели множество народа делает жар пламени более легким? Никак. Иудеям, которые были отведены в плен, хотя их было много, ужели это служило утешением? Если ты, человек, воспользуешься светом разума, то ты поймешь, что в мучениях других тебе могут помочь только молитвы, для того, чтобы ты нашел спасение. Если же мы все виновны перед Господом, против Его, то кто может утолить гнев его? Так как Езекия был столь жесток к своим детям, то смотри, как утешил его милостивый Господь. Глава 40, 213. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Пророк не напрасно повторяет это, потому что предсказание дается ради тех, которые пришли в отчаяние. Как Аврааму Бог говорит: «Авраам, Авраам», так и здесь: «Утешайте, утешайте», предложив иудеям, прежде многие великие слова обвинения, предвозвестив им многоразличное имевшее быть бедствие, устрашив их ум страшными словами. Бог, движимый милосердием, теперь вдруг говорит: «Народ мой», о котором в ином месте он воззвал: «Иди отсюда, иди скорее, ибо беззаконие в людях твоих». Исход 32.7. Тогда он достоин был называться народом Моисея, а не Бога. Но праведный раб, любящий господина своего, уже ли потерпел, чтобы этот народ был его народом? Никак. Почему же Бог сказал: «Беззаконные люди твои», чтобы побудить их к молитвам? Когда же он сказал: «Оставь меня», то этим показал, что убеждает его молиться. Свойственно священника свойство заступаться и исправлять. Они – гавань народов, заступники для умилостивления Бога, посредники между Богом и людьми. Утешайте. Мы говорим, что Бог не воздает по грехам каждому сообразное изречение. Если ты будешь замечать беззаконие, Господи, то кто устоит между всеми живущими? А ты говоришь: «Приял от руки Господа сугубо за грехи свои». Таково свойство милосердного Отца. Наказывать мало, это наказание представлять великим, так как любовь не терпит видеть многочисленность наказаний осужденных. Иначе он желает даровать дарованием благ, вновь привести их к вере. «Разрешатся грехи твои». Приятны эти слова тем, которые подверглись наказанию, так как они означают обыкновенно разрешение грехов. Стих 3. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, примими сделать в степи стези Богу нашему». Прежде он сказал о плене, потом показывает утешение и освобождение из плена. Всегда ли наказание согласно с виною? Разве не будет разрешен грех? Конечно, говорит, разрешится грех. Глаз вопиющего в пустыне. Это благовестие, восставленное из земли иудеев после возвращения из плена. Но можно понимать эти слова и в ином смысле. Глаз вопиющего в пустыне не только в пустынных странах, но также в пустынных, одиноких душах. Почему же он взывал к бесчувственным? Здесь показывается нам смелость проповедующего. Тот, кто безбоязненно обвинял иудеев, начав с главнейших из них, в том, что руки полны крови пророков, тот не удерживался в обличениях, но свободно говорил: «Порождение Ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Таким образом, голосом назван тот, кто был не только голосом, но также человеком и пророком, подобно тому, как и Слово Божие было не только бездушным словом, но живым словом и совершенным человеком. «Хорошо», — сказал в пустыне, так как города были исполнены зла, и он бежал туда, где не было зла, где были места, свободные от грехов. «Если бы ты обратил внимание на плоды человеческой деятельности, то земля могла бы называться пустынью. Смотри на благоразумие и кротость. Там не было ни войн, ни убийств, не было ни воровства, ни жадности, ни каких-либо иных грехов. Потому пророк и говорит: в городе видел беззаконие, беззаконие и пагубу посреди его. И в ином месте: сколько явил ты скорби мне и зла». Вчера пророк доставляет некоторое свидетельство о том, что презирает все, что относится к этой жизни. Пустыню делает своим жилищем. Потом описывает города и все, что находится в городах. Таковы были вначале и Адам. Он не имел нужды в доме, в одежде, в украшениях, которые употребляются нами как знак будущей почести. Город часто бывает не так полезен для обитания, как совершенно безлюдная пустыня. Посмотрим же, что говорит пророк словами: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези его». Пути не были утоптаны и гладки, подобно тому, как во время прибытия в какой-либо город царя приготовляется, выравнивается и делается удобным путь для его шествия. Хотя бы такой путь был непроходимым, неутоптанным, почти непосещаемым, зарос терновниками и колючками. Так должно было делать и тогда, а он, глаз опиющего, пришел прежде за тем, чтобы приготовить путь Христу. Прямыми сделайте стези его. То есть приготовляйте ему путь в неутоптанном и непроходимом месте. Удивительно то, что он пришел в пустыню, где никакого не являлось пути добродетели и мудрости. Волхвы, блудники, мытари, разбойники проповедовали здесь прежде. Души их были совершенно лишены добродетели и неустроены. Не были склонны к исправлению нравов, не желали доблести, но были всегда проникнуты злобою. Итак, велика сила царя, который приготовил эту непроходимую и невозделанную пустыню, сделал путь царским. Стих 4. «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». Мы видим, что это исполнилось в Новом Завете согласно с образом. Прежде же это совершилось во время возвращения из плена, так как народ пришел без труда и препятствия. Потом наполнение дебри, понижение гор, холмов и изменение трудного в легкое означает тот путь, который ведет к добродетелям, что он легок и ровен, так что на нем не встретятся ни глубокие долины, ни стремнистые горы, и не будет никаких препятствий для тех, кто пожелает по нему идти. Выслушай, как сам Господь показывает легкость такого пути. «Ибо иго, говорит, мое благо, и бремя мое легко». И Павел: «Ибо нынешнее временное легкое страдание по приумножению соделывает вечную славу, а та же совлекшись, говорит, ветхого человека». Как легко совлечение одежды, так еще легче свержение зла. Ясно, что добродетель легка не по своей природе, Но Христос своим пришествием сделал ее весьма легкой. Как и Павел говорит, «Бедный, окаянный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» А потом, «Нет никакого ныне осуждения тем, кто во Христе Иисусе не по плоти живет, но по духу. До пришествия Христа сила добродетели была подобна густым кедровым рощам, стремнистым и лесистым местам, почти была непроходима. Пророки, праведники плакали и оплакивали тех, которые населяли эти суровые места. Но после Христа не так. Почему же пророк говорит, что всякая дебрь наполнится, всякий холм понизится? Спросим иудеев, скажите, когда это случилось? Какая гора понизилась и какая дебрь наполнилась? Ничего такого не возвестил Ездра, написавший «Возвращение», но я покажу, что это сказано о добродетелях. Никогда у язычников не было имени девства, потому что сила девства и добродетелей была трудна, сурова и неудобна. Теперь же она стала так легка и доступна, что даже и женщинам даровано стремиться по этой царской безопасной дороге. Многие вступают на эту дорогу без сомнений и страха, так как Христос призывает и нас к тому, что совершил Сам. «Приготовьте путь Господу!» Каким путем Он шел первый, им же ведет и нас, чтобы и мы стремились, желали и хотели так же. «Всякий долг да наполнится!» Никакая добродетель не есть самая трудная, никакая не легче прочих. Стремитесь легко ко всем и будете совершенствоваться, когда пожелаете. Что такое строптивые, стропотные вправо? Не только мы освободимся от рук тиранов, но также от заблуждения и от тех, которые изменяют нашу добродетель на лукавство, что выражает яснее Акила, кривое вправое. Что евреи называют агава, то есть кривое, сообразно сказанному, и все будут научены Богом. Пророк не сказал, будут уничтожены трудные пути, но изменятся в легкие. И это знак великой силы, что Бог изменяет не природу, но нравы и желания. Тому, кто живет в бедности, он показывает, что таковая бедность нисколько не обременительна, а даже желательна ради благочестия. И будут стропотные вправо и острые пути гладкие. Что же стоит лишение всего имущества? Но и такое лишение они перенесли легко и с радостью, и все с величайшей готовностью подвергались ему. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И было одно сердце, одна душа, и никто из имения ничего не называл своим, но все было общее. Апостол говорит, помните первые дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страстей, то служа среди поношений и скорбей позорищем для других, то сострадая другим, попавшим в такое же, Евреям 10.32. Что ты говоришь, Павел? Что он примет расхищение имущества с радостью? Конечно, говорит. Потому что написано, и искривленное выпрямится, и Лука в деяниях апостольских говорит, они же, идя, радовались от лица собрания, что за имя Господа Иисуса сподобились принять бесчестие, и будут стропотные вправо. Что труднее угроз, что мучительнее наказание после угроз. Но и это стало легким не потому, что изменилась природа, но потому что одно стало причиной другого. Такова сила Бога, которая не желает одного и не насылает другого, но то самое, что было кривым, превращает в прямое, чтобы ты познал, что зло происходит не от природы, но от свободы, которая неправо мыслит. Таким образом и Бог не новые тела призовет к воскресению, но обновить те же самые истлевшие и превращенные в прах. 2:16, том 6, стих 5. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо и уста Господни изрекли это. Слава Господня являлась всегда, но слава Божия наиболее явилась тогда, когда Бог принял природу человека и устроил ангельское, установил житие на земле, когда Он перенес в воспринятом теле столь много мучений. и увидеть всякое плоть спасения Божия, а не какого-либо человека, так как все, которые взирали на него, видели спасение его. Хотя не все уверовали, однако все видели, иные верой, иные слухом, а впоследствии все увидят. Так как пророк говорил о великом, то прибавил и то, что давало веру его словам, так, чтобы уверовали все, говоря: «Так Господь говорит». Когда сам Господь будет держать речь, никто не будет неверующим, потому что Слово Его есть Творец природы и строитель новых вещей. А потому не спрашивай у Него о каком-либо праве. Как я прежде утверждал по поводу того, что некоторые между языческими философами говорили нечто таковое, так скажу и теперь. Когда говорит Бог, не исследуй более, рабы, слыша слова своих господ, не спрашивает более, не осмеливается давать вопросы или отвечать, а только исполняет их приказания. Точно так же и ты, слыша, что говорил Бог, не испытывай более. 6. Голос говорит: «Возвещай!» И сказал: «Что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой». Теперь смотри, как он увещевает нас, чтобы мы желали воскресения. Через презрение того, что близко нам, он склоняет нас к желанию высших вещей. Справедливо сказал возопивший, так как определение, которое нужно было сказать, было противно мнению каждого и предоставляло слова мудрости, принять которое весьма многие могли с трудом, судя о них по своему смутному разумению. Потому пророк и говорит: «Возопий, не сомневайся проповедовать повеленное». Оно придает храбрости для плавающих по волнам, чтобы они пустились в более глубокое море. «Не бойся», — говорит, — «хотя бы и противились слышанным словам. Не оставляй твоего постоянства, возопи, взывай, так как в тех словах, которые ты будешь говорить, заключается великая сила, хотя бы их никто не принимал, однако ты веруешь в силу повеления. Ничто не может уничтожить этого определения, потому что оно есть повеление Божие. Не говори: все противятся, все. Все противостоят. Твои слова утверждены на истине, а потому взывай свободное. Всякая плоть, как трава». Каким же образом? Уже ли это вина Творца? Да не будет. Но он не так образовал человека, но тотчас даровал бессмертие. Но ты, который ввел грех, ты сделал человека бесславным. Не думай, что дело рук Божиих – тела из сена. Бог прежде говорил: «В день, в который вкусите смерти, умрете». Почему ты говоришь о сене? Разве тела царей, прекрасных женщин и славных витязей сделаны также из сена? Конечно, говорит. Если ты сомневаешься в этом, то обрати внимание на общий для всех конец. Обращал ли ты со вниманием глаза на гробницы? Разве червь ниже, а богачи превосходнее? Никак. Вообще все пепел, все прах, потому что все обратятся в прах и пепел. И здесь пророк говорит не только плоть, но всякая плоть. Так же говорит и другой пророк: «Суе всяк человек». Псалом 38:12. Смотри же, почему он не говорит «всякий человек», но «всякая плоть», то есть тела, которые ходят во плоти. Пророк воспользовался худшим выражением, потому что иудеи делали неправые дела, подобно тому, как и Бог говорит: «Не имеет дух мой пребывать в человеке как сих», то есть не вечно будет пренебрегаем, потому что они плоть, но мы и сено, вы, говорит, не во плоти. Смотри, теперь говорит на милосердие Божие. Тебе, осужденному и низведенному до жалкого состояния, он вновь дарует силу избавиться от осуждения. Ты был сеном, но если желаешь, не будешь сеном. Говорится: если кто строит на основании семы золота, серебра, камней, драгоценных, дерева, сена, солома. Видишь ли, все зависит от здания. Если ты исследуешь природу тел, то она не лучше природы трав. Подобным же образом она иссыхает и падает, и во время старости в ней не находится ничего юношеского. Если же ты обратишь внимание на знатность души, то найдешь, что человек ничем не меньше ангелов, Немного ты умолил его пред ангелами, славой и честью венчал его. И всякая слава человека, как свет на траве. Человеческое тело не имеет каких-либо преимуществ перед прочими телами, но, принимая умножение славы, оно кажется величественнее остальных, а облеченный славой показывает некоторый блеск, остальные же являются низшими. Говорят, что не только отпадает сено, но также и сохнет, и цвет сена. Пророк показывает презрение к славе сильных. Не видишь ли ты князей свободных от служебных занятий? Можешь ли ты что-либо противопоставить им? Они окружены золотом и жемчугом, сидят верхом на гордых конях, восседают на колесницах, запряженных белыми конями, окружены толпой слуг, впереди и сзади себя имеют телохранителей. Но если явится что-либо внушающее страх, то весьма многими из них овладевает трепет, и часто к вечеру все это распадается. Нет ничего сильнее бедняка даже нагого. Поэтому и говорится всякая слава человеческая, как цвет на траве. Хотя бы говорилось о благах, почестях или о красоте, тем не менее, все имеет прийти в одно и то же жалкое состояние. Но если бывает так с телом, теперь, то тем более будет так с ним в будущем. Что ты говоришь? Вот теперь иссохло сено, и отпал цвет. Сам Давид говорит, не бойся, когда богатеет человек, когда умножается слава дома его, и когда будет умирать, не возьмет всего и не пойдет с ним слава его. Но почему ты не сказал, что и живой также оставил ее, то есть славу? Мне кажется, что сказано для неверующих и мирских душ, так как для них кажется невероятным, что они в другой жизни получат во сто крат более за то, что они здесь оставили, то Давид утверждает несомненно именно, когда они умрут, вместе с ними не пойдет их величие. Почему же ты так часто желал заключать уста тех, которые помышляли только о мирском? Чтобы кто-либо не мог говорить, что у большинства слава оставалась до смерти, и таким образом опровергать слова пророка. Потому он утверждает, что всякая слава отойдет в конце жизни. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ — трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Наша смерть такова, как иссыхание овощей от падения цветов. Смерть, говорит, не бывает двойной. Умер человек, и вместе с ним цвет его, то есть его величие, слава, помыслу. В тот день, говорит, погибнут все помышления его. Сегодня ты стараешься вредить другим, но завтра они не найдут твоего места. Того, о чем кричат, как о событии на весь мир, ленивые не желают понимать. Потому пророк и говорит «возопи», чтобы ты, видя кого-либо угнетенным тиранами, возопил к нему те же самые слова «всякая плоть – трава». Не обращай внимания на плотскую славу, но думай о будущих бедственности их. Чем славнее она является теперь, тем жалче будет впоследствии, когда в один миг времени отпадет величие ее. И вот, говорят, ты презрел все блага мира. Я не презираю их так, как будто бы они зло по своей природе. Но хотя бы они были добром, и мы пользовались бы ими хорошо, тем не менее они придут и не останутся навсегда. Но что же останется? Слово Господне, которое пребывает вовек твердым и неизменным. Это слова Его и повеления, которых не могут разрушить ни времена, ни смерть, ни болезнь, ни старость, ни зависть, ни ссора, ни что-либо иное подобное. Если бы кто-либо стал порицать слова мои, то пусть он встанет и докажет, что я сказал худо. А я сказал, что есть нечто такое, что твердо и останется всегда, и есть нечто изменяемое и скоро приходящее. Не сказал пророк, дела Господа пребывают, но слово Господа пребывает. Если пребывает слово, то тем более дела. Если слово пребывает вовек, то, конечно, должно принять веру в воскресение. В некоторых списках после этих слов «иссыхает трава и свет ее падает» мы находим приписанным несколько большими буквами «Дух Господень думал на него». Поистине народ есть сено. Давид также сказал, отнимаешь дух и исчезает, и в перь свою возвращаются. Стих 9. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион. «Возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим! Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог наш!» Почему, говорит пророк, не бойтесь? Уже ли может найтись кто-либо такой, который возвещает и вместе с тем боится, особенно если он вестник честный и справедливый? Что же это такое? Да не покажутся всем возвещенные слова невероятными. «Не бойтесь, — говорит, — да не будет этого, потому что то, о чем я говорю, я исполню». Но так как величие сказанного делало весьма многих неверующими, и они думали, что это неисполнимо, как случилось с Ионою, то говорит: «Ты не бойся». Хотя сказанное велико, но разумей, что говорящий может совершить все. Поэтому и говорится так, чтобы многих сделать свидетелями относительно возвещенных слов, которые были предсказаны уже давно. «Вот Господь Бог грядет с силой и мышцей Его со властью. Вот награда Его с Ним и воздаяние Его перед лицом Его». Что такое «с крепостью со властью»? В свое первое пришествие Он явился не с крепостью и не со властью, но кротким и смиренным. Он был распят по плоти и умер, оставаясь живым и животворя по своему божеству. Но во второе пришествие Он явится не так по сказанному, что «если мы и знали Христа по плоти, то отныне уже не знаем» 2 Коринфянам 5:16. «Чтобы ты знал, что Он принял бесславие ради нашего спасения, пожелав быть подобным нам, и мзда Его с Ним». Правильно сказал, что мзда будет через слова. Он повелевает и всем, располагает Своим словом, и дело Его перед Ним, именно перед Богом. Тогда не будет нужды в обличителе, так что Он сам распределит по справедливости. Как пастырь Он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных. Пророк показывает легкость дел, имеющих совершиться в то время. Сам Христос учит об этом в евангельской притче так, как пастырь разделяет овец от козлов. Я не могу легко отличать злого от доброго, а он делает это без труда по сказанному. Кто из человека знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Испытующий душу лучше самой души человеческой знает, что находится в человеке. Так же и Божие никто не знает, кроме Духа Божия. Павел ничего не знал в себе самом, но он не оправдывался в этом. Христос же говорил на вечере: «Один из вас предаст меня». Таким образом, он сам знал все, прежде чем это случилось. Как же так? Прежде чем происходит что-либо доброе или дурное. Бог одно любит, а другое ненавидит. И это не заслуженно, но ради вот чего. И мышцей своей соберет агнцев. Он не будет нуждаться ни в палке, ни в каком-либо ином орудии. Видишь ли, он ясно показывает свое попечение. Так как это на самом деле не совершается во время суда и воздаяния, то мне кажется, что это исполнилось во время возвращения иудеев из Вавилонского плена. Они нуждались в попечении более, чем остальные обремененные люди или матери, носившие детей в утробе. Им и говорится: во время пути имейте больше попечения. Сказавшее великое, что для большинства казалось трудным, пророк желает то же самое подтвердить еще большим. Потому далее и прибавляет: кто измерит горстью воду? Почему он не сказал об ангелах, кто сотворил ангелов, или кто поставил архангелов, а говорит о видимом и явном? Так как те велики, то он возвышает ум неразумных не к невидимому, но желает учить из видимого, и не говорит, кто создал, или кто поставил, но кто узнал. Если познание есть действие, скорее даже действие Божие, то тем более произведение чего-либо из ничего. В другом месте говорится: исчисляющий множество звезд и всех их называющий по именам, каждая из них достаточно для того, чтобы мы познали дело Божие. Он из ничего произвел, сохраняет произведенное и желает сохранять. Таким же образом говорит и Иов. Однако не таково искусство строителей, хотя они и выделывают сосуды, но не делают их из ничего. И сделанные изделия не могут сохранить до конца и даже на продолжительное время. В Боге же то удивительно, что он может сотворенное им сохранять в вечность неприкосновенным. Сотворенное сохраняется не своей силой, но сообразно сказанному в руке его все концы земли. Таким образом, не веруй тому, что Бог прежде отмерил, а потом построил. Он не измерил, не измерял небес пядью, никакая мера не годна для неизмеримой руки. Когда же говорится «испытывающие сердца», то здесь выражается ничто иное, как только то, что он знает. Знание рождается от исследования. Слово, исчисляющее множество звезд, показывает не иное, что как только знание, потому что от исчисления происходит знание. Когда же пророк говорит, кто измерит воду, затем показывает не что иное, как только что Бог знает, сколько существует воды. И смотри, он не нуждается ни в каких мерах, но прибегает к силе своих рук. Он сам знает меру своих произведений, измерил, говорит, небо пядью, показывая, что небо есть произведение его совершенной силы, и землю горстью. Всем ясно, что небо больше, чем земля, потому что небеса составляют как бы оболочку над землей. Видишь ли, что эти слова недостойны Бога, который все сотворил и из ничего. Кто измерил горы и скалы, взвесил? Какие весы могут взвесить горы, такую громаду? Но хотя ты и слышал о весах, однако не подумай, что Бог пользуется такими весами. Он в совершенстве все знает так, как будто бы он это взвесил на весах. Какой-то из дьяволов говорил, что он знает число песка и меру моря, и хвастался этим настолько, что своей ложью обольстил других. Пророк же истинно возвещает нам некоторую часть божественной силы. Здесь нет никакого лживого хвастовства, но одна верная истина. Потом он показывает величие Божие иным образом, именно что ему принадлежит знание от себя самого. И таковое знание непостижимо. Не удивляйся говорить, что он знает все, он мудр, так что мудрости его никто не обнимет. Почему и прибавляет, кто разумел ум Господень. Говоря «кто», он включает здесь всех в сферу неведения. Не так, как говорят еретики, что Сын и есть вместе и Святой Дух, потому что через Сына мы научаемся Господом. Никто не знает Отца, кроме Сына, и никто не знает Сына, кроме Отца. А о Духе апостол говорит, и Божие никто не знает, кроме Духа Божия, потому что Дух Божий все испытывает, и глубины Божии. То есть он знает глубины Божии, но испытует их не по причине неведения, точно так же, как и Отец испытывает сердца человека, не потому, что их не знает. Как мы выше показали, знание происходит от исследования, но не исследование от знания. Кто уразумел, говорится, ум Господь? Но апостол говорит, мы же имеем ум Христов. 1 Коринфянам 2:16. Если никто не разумеет ума Господня, как же, говорит апостол, мы имеем ум Христов. Но нам, говорит, Бог открыл это духом своим, столько, чтобы было достаточно для нас, но не столько, какого на самом деле ум Господень. Для того, чтобы совершенно отделить Бога от всех тварей, как не нуждающегося ни в чем, ни от кого не научаемого, ни от кого не одаряемого. Пророк прибавляет, и кто был ему советником, или кто научит его? Он прежде находит основания для будущих событий. А можем ли мы веровать, что свойственно малое ведение ему? Мы от него научились необходимым познанием. Тем не менее, мы так злы и глупы, что стараемся испытывать знающего от себя самого природу всех вещей. Стих 15. Вот народы, как капли из ведра, и считается, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку, поднимает он. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы перед ним, как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у него. Не обращая внимания на множество языков, но взирая на величие Божие, которое легко может погубить их. Пророк вновь в удачных выражениях обозначает малость средств для прославления Бога. Если бы, говорит, я нуждался во всесожжениях, если бы вы истребили даже всю дубраву Леонскую, то и этого было бы недостаточно для горения всесожжения. Если же принесенные были в жертву все животные, то и они бы не удовлетворили. Вся природа не в состоянии достойно почтить Бога. Смотри на благость Божию относительно человека, хотя ничто не достаточно для его славы. Тем не менее, ни он не презирает ничтожных, но делает достойными. Как нет ничего достойного, что могло бы его почтить, так никто не может охватить его премудрости, никто не может быть советником его и учителем. Если никто не охватывает его знания, то кто может уразуметь это существо? Если части неба суть мерила руки его, то те, которые ниже небес, каким образом могут исследовать мудрость его? Стих 18. Итак, кому уподобите вы Бога и какое подобие найдете ему? Бог не давал какого-либо повеления изображать его образ или делать его подобие. Моисей в многих местах повелевает не делать себе кумира, никакого подобия изображения, что на небе вверху, что на земле и что в воде ниже земли. Вначале никто не изображал Бога, и никто не мог охватить его ведение. Изображение делается с того, что предается тлению и уничтожается, чтобы после уничтожения сохранилась о нем, по крайней мере, память через изображение. Но он так, чтобы делает образ Бога живого и нетленного. Кому подобен он, так чтобы кто-либо мог описать изображение того, который только подобен себе самому? Пророк мудрым исследованием бессилия идолов и силы Божией подвергает их наказанию. Он сперва показывает, что знание Бога непостижимо и неизмеримо, потом описывает строение идолов, которые бывают деревянные или каменные, или золотые, или серебряные, но, во всяком случае, неразумные. Но почему, скажет, говоря так о природе идолов, он не делает того же относительно природы Бога? Природу Бога ничто не может выразить так, что, умалчивая о существе его, он открывает знание его. А так как идолы сделаны из дерева или из металла, то потому он и говорит о качестве и строении их природы, кому уподобите. Ему ничто не подобно, нет подобного ему образа в творениях. Один только образ его – это несотворенный сын. Стих 20. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете, разве вы не слышали, разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Так как многие из таковых идолов оставались довольно продолжительное время, то пророк показывает, что они сделались такими не сами от себя, но вследствие негниющего дерева. Их изделия продолжали сохранять вследствие опытности мастера, который постарался так, чтобы изображение не подвергалось тлению, не думая о красоте, а продолжительности или неизменяемости идола. Но все это относится к искусству человека. Если идолы в состоянии совершить что-либо, то пусть покажут, почему пророк и прибавляет, не уразумели ли, не слышали ли. Эти слова должны быть вам известны. Должно ожидать, чтобы вы поверили этим словам не по слуху, но научившись им с самого начала, так как этому могла бы вас научить самая природа вещей. Хотя вы не разумеете, а приняли их от других. Но теперь, и не теперь, а изначало, тем не менее я утверждаю, что ваше нечестие не имеет извинения. Так как пророк говорил о возвращении из плена, то чтобы они не думали, что для освобождения от притеснений и достижений спокойствия нужно прийти в древнюю порочность, он и дал как бы столбы, повеления, которые не позволили им впасть в прежнее нечестие. Стих 22. Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Видишь ли, земля есть круг. Круг показывает круглую форму земли. Полезно знать и это, чтобы мы не соблазнялись баснями языческих философов, которые обыкновенно думают, что земля подобна ложбине округлости, диску, блюду или чему-либо такому подобному. Слыша, как пророк говорит, что земля есть круг, ты не исследуй более. Хорошо сказано «содержащий», потому что в руке его все концы земли. Им создано все. Относительно знания его сказано было прежде, кто измерил землю горстью и небо пядью. Здесь же пророк говорит не о творении, но о промышлении. Итак, не исследуй, на чем стоит утверждена земля. Бог держит ее своей рукою. Нет иного основания, кроме его. И не спрашивай каких-либо иных убедительных доказательств. И живущие на ней, как саранча. Так слаб человек перед Богом, как Бог вращает его, как желает. Итак, не думай о громаде земли, но обращай внимание на великую силу держащего, чтобы потом тебе не смущаться и не разбегать в своем исследовании туда и сюда. Если ты будешь помнить, что круг земли неподвижен, то ты поймешь силу великой, непобедимой и неослабевающей руки, и таким образом будешь действительно веровать. Мы также часто имеем обыкновение называть саранчу, как пример слабости. Распростерший небо, как воздух, поставивший небо, как перекладину. Здесь пророк говорит о творении, но не о произведенной материи и не о небесных созданиях, а показывает то, в чем люди могут быть участниками вместе с Богом. Пророк не говорит, каким образом Бог произвел творение из ничего, но показывает, что он иные сохраняет в неприкосновенности, а другие даже украшает. Весьма велика опытность искусства утверждать и украшать созданные вещи, а утвержденные сохранять в целости. Мы не тогда удивляемся строителям, когда они вытесывают громадные колонны, но когда они помещают их на своем месте и укрепляют. Таким образом, не только удивляйся Богу из-за того, что Он произвел и показал громаду небесных тел, но и из того, что произведенное сохраняет крепким и целым. Пусть небесная громада и великий небесный свод падут и низринутся на землю. Какая сила в состоянии исправить и сдержать их, если не сила того, кто произвел все это вначале из ничего? Слыша слово и простер их, как шатер, ты, обитатель земли, не бойся, что небо может упасть на землю, так как пророк раньше говорил, поставивший небо, как шатер, чтобы этим примером отнять у тебя страх. Когда ты боишься, что небо, если оно подобно скине, может упасть, то он тотчас же подтверждает тебе, что небо крепко. Но зачем же он приводит оба эти примера? Затем, чтобы именем Камары шатра указать на прочность, а именем скинии на легкость для Творца, который мог поставить небо так легко, как скинию, и в то же время не так неустойчиво, как скинию, а так крепко, как камеру. И чтобы легкость Творца не устрашала творение, пророк и пожелал назвать небо прежде камерой для отнятия страха, потому говорит уже о второстепенном и показывает, что не напрасно и не тщетно, и не ради пустого тщеславия он поставил таким образом, а для того, чтобы под ним обитали люди. Он есть тот, который восседает над кругом земли. Он распростер небеса, как тонкую ткань, растянул их, как шатер для житья. Небеса распростерты, подобно крыше с выпуклой формой. Но если кто-либо скажет, почему же небеса наклонны наподобие шатра, а не устроены наподобие ровной крыши, то я отвечу, что я сам ничего не понимаю относительно этих вещей. Я знаю, что такова форма неба, но почему она такова, я этого не знаю. Что означает распростереть? Подобно тому, как человек скоро и без труда распростирает платье, гораздо легче и скорее этого Бог распростер небеса. Но удивительно то, что спустя столько веков на небесах не образовалось никакой трещины или отверстия. Какая веревка может удерживать распростертое небо? Или какие колонны, или какие канаты, привязанные к небу, сохраняют его твердым и распростертым? Впрочем, я знаю, вы ничего не можете мне показать подобного. А вам лучше должно прибегать к силе Божией по сказанному. В руке его все концы земли. Правильно сказано, поставивший. Но в другом месте говорится, совьется небо, как свиток. А еще в ином месте, и как одежду совьешь и переменится. Как тонкое полотно, так Бог распростер небо над нашей головою. Своим величием, красотой и разнообразными украшениями оно веселяет и освежает наши глаза. от него исходит не только то, что для нас необходимо, но также и то, что величием красоты поражает нас радостью и весельем. Бог, богатый милостью, доставляет нам великие блага, исполняя не только наши необходимые потребности, но даруя нам также радость и спокойствие. Иначе, почему Он положил перед глазами такое плодородие земли, такую широту неба, обширную атмосферу и такое обилие вод? Разве множество творений не превосходит наши потребности? Он сделал это как для нашего удовольствия, так и для удовлетворения нашей потребности. Стих 23. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их. И как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. Перемена какого-либо царя есть дело трудное, но для Бога оно легкое. Легким ли тебе кажется лишить царства царя, под своим скипетром держащего весь мир, почитаемого всеми, принудительно движущего все своим словом? Но для Бога и это не трудно. Для него не трудно даже кого-либо из черни, кто бы не умел даже говорить, возвысить на такой почетный пост. Он говорит, что это для него не только легко, но даже весьма легко. Именно сказано, дает князев. Видишь ли, что он для примера приводит известное всем. Мы не присутствовали в то время, когда он творил небеса, и не разумели в то время, когда он распростирал их. Так как высокое, даже весьма высокое, выслушивается ушами, и тем не менее совершенно не воспринимается слушающими, то он самое сокровенное слово превращает в иное, известное всем, которое всегда обитает среди людей. Подобно этому говорил и другой пророк. Он переменяет времена и лета, и поставляет царей, и переставляет. Даниил 2.21. И потом. Мучители сели на земле. Сирах 11.5. А также видел рабов на конях, а князей идущих, как рабов по земле. Екклесиаст 10.7. И затем. От утра до вечера изменяется время, и все скоро пред Господом. Сирахов 18.26. И также. Все скоро пред Господом. Сирахов 18.26. Смотри, сколько свидетельств рассеял Господь всюду на земле, чтобы познавать и верить в творение земли. Ты желаешь слышать слово, которым учит тебя Господь с неба, но не желаешь ему, однако, научиться. Сравнивай вещи мира, замечай то, что совершается ежедневно, и ты познаешь Господа и Творца, и землю, как ничто. Тебе, знающему, что Бог сотворил землю, когда ее не было, и так скоро, как ничто, уже ли кажется великим, что Он твердо держит ее? Где те, которые привыкли говорить, что земля существовала невидимой и безобразной? Вот, говорится, сотворил ее, если сотворил, то как же она не была сотворена? Сотворил ее легко и скоро. Другой же пророк сказал, увижу небеса, дело верстов твоих, а также все, что восхотел, творит. Сотворил ее, как ничто, то есть сотворил все своим словом. Справедливо, говорит пророк, он призвал их, и они говорят, вот мы. Чем, кажется, он показывает легкость творения. Какой-то мудрец говорит, что каждое из творений открывает Творца. Но здесь пророк нас учит величию Творца не только из творения, а также из другого доказательства, именно из самой формы творения. Видишь ли ты величие и красоту тварей? Однако ты не останавливайся только на них, но уразумей и научись, что все это великое произошло как ничто именно по повелению и по слову, по указанию перст и по зову его. Один, говорится, призывающий все из ничего. Этим подтверждается легкость и скорость творения. Как мы, слыша что-либо удобоисполнимое, подаем за это голос, так он повелел быть тому, чего прежде не было. Как же, скажут, может это быть? Удивительно то, что наш Господь таков есть, что дел его мы не можем охватить ни словами, ни умом, ни каким-либо иным образом. Прежде пророк сказал о творении, что Бог легко сотворил землю и небо, землю как ничто. Относительно идолов он говорит это, или относительно вавилонян. Скажем о тех и других, что к тем и другим мы применим эти слова для того, чтобы мы могли узнать истину. Может быть, пророк говорит то, что вавилоняне пойдут в плен, и как бы будут унесены ветром. Если же он говорит об идолах, то его слова означают, что идолы не могут показать никакой силы, так как, будучи бесчувственны и неодушевленны, они не могут доставить людям ничего доброго, не только сами от себя, но и по образцу того, как люди делают друг другу взаимно. Хотя это относится не к насадителям растений или сеятелям, но к Богу, который дает приращение. Идолы же не могут совершить этого даже в малой степени. Что удивительного, что они не могут сделать ничего для своего спасения, а уносятся как бы ветром. Ты видел силу Божию, посмотри же на слабость идолов. Но почему же, высказав положение, он не высказывает и противоположение, именно что они, идолы, не устрояли земли? Говорят, и сотворил землю, пророк показывает, что он, Бог, сотворил также растения, потому что кто произвел мать их, тот, очевидно, сотворил и самые растения. Идолы же не производили растений и не могут оказать какой-либо пользы, даже подобно людям. Высыхают, что обыкновенно случается с деревом. Подобно тому, как иссохшее дерево бывает бесплодно, так лишены каких-либо силы сами идолы. И буря возьмет их. Бурю здесь пророк называет те наказания, которые происходят от Бога. Грядущие войны, которые идолам не принесут никакой пользы. Стих 25. «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» — говорит святый. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом?» Он всех их называет по имени. «По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает». Справедливо сказано ныне, воспользовавшись столькими благами, вы не уразумели меня. «И вознесусь», — говорит святой, — «то есть что может меня вознести?» Отсюда ясно, что слава идолов происходит от людей и превозношение их от человеческих украшений. Так как они, люди, украшают глиняные изделия царскими одеждами, влагает в руку великий знак гнева, как будто идол может не спаслать с неба огонь или град, то разве не они возвышают их? Каким образом, сказано, вы можете возвысить меня, то есть Бога? Никоим образом. Это совершенно невозможно ни теперь, ни в будущем. Ясно, что Бог ни в чем не нуждается и не превозносится от людей, но сам превозносит их. Показав, что он ни в чем не нуждается и ничто не может превозносить его, пророк прибавляет: «Воззрите на высоту очами вашими». Разве не я сотворил все это из ничего? Такой смысл имеет слова «кто сотворил сие». Мы также воспользуемся этими словами. Он повелел быть и произвел то, чего прежде не было. Подобно тому, как мы, говоря, что такой-то человек сделал какой-либо сосуд или одежду, показываем этим, что этого другой никто до него не сделал. Я, говорит, не нуждаюсь в вашем превозношении, но вы воззрите на высоту очами вашими. Хорошо, он сказал. Это относительно людей, которые всегда смотрят только на дольнее, и которые не могут возноситься на высоту, хотя человеку дана такая форма, что желает ли или не желает он, не может забывать о своей славной природе, так как Бог сотворил человека с прямым телом и дал ему глаза этих возвышающихся зрителей тела. Сотворивший тебя таким образом, разве не научил этим, что он поместил глаза в таком месте не для чего-либо иного, как для того, чтобы ты смотрел на высоту, подобно князю и судье, чтобы ты не смотрел только на дольнее, но поднимал свои свободные глаза на высоту. Помимо того, он даровал тебе другое, более легкое, нежели глаза, крыло, которое позволяет летать не только в эфире, который называется спокойным и который простирается выше звезд, между воздухом и небом, а даже и далее небес. Какое же это крыло? Крыло истинной веры, потому что крылами веры мы можем подняться далее небес и знать все, что там находится. И увидите, сказано, кто сотворил это. Может быть, иной скажет: я вижу все, красоту и величие небес, но не могу познать того, кто все это сотворил. Вижу я солнце, луну, небо, звезды и иное подобное. Но каким образом я могу познать Творца? Менее прочих прилично было бы говорить это иудеям, которым Бог даровал познание о своем творении различным образом. Но говорят, он был невидим в то время, когда он простирал небеса, с ним никого не было, тем не менее человека, который мог бы уразуметь, что творение – суть дела рук его. Бог творил небеса, но Адама не было там, он утвердил землю, и тот не видел. Он воззвал море, и тот не присутствовал, а потому не знал, так как человек создан был после того, как было сотворено все. Итак, скажут, каким же образом мы можем знать, что творение происходит от Бога? Сначала по причине того самого главного и важного дела, так как Бог перед лицом Адама сотворил из него же самого другого человека жену. Тот, кто мог создать человека, тем более мог создать прочее, что создано ради человека. Легче было создать небеса и иные твари, чем человека, не только по причине души, но и тела, потому что Бог вложил великое совершенство в каждый член человека. Впрочем, скажут, Адам не видел жены в то время, когда она образовывалась, но увидел ее после творения. Мы отвечаем, однако он знал, что она взята от него и произошла от него, так как он сказал, «Вот кость от костей моих и плоть от плоти моей». То, что Бог создал также животных, он узнал из того, что Бог привел к нему всех, дабы он дал имена тем, о которых он знал, что они сотворены из земли. Как это видно из следующих слов «земля ты» и «в землю возвратишься». Конечно, скажут, из этих слов он знал, что он произошел из земли. Но откуда он мог знать, что земля сотворена из ничего? Мы отвечаем. Творец, ведущий все, вложил в него премудрость, так что он провидел и мог знать тайны Божии. Как же он не знал иного, меньшего? Но каким образом мог Адам знать отделение ребра, если на него был наведен тогда сон? Когда один спит, а другой у него что-либо отнимает, что тому принадлежит, то этот не чувствует. Но видишь ли, Адам видел иными очами, не только настоящее, но и будущее. То, что животные произошли не от человека, видно и следующего. Вот ныне кость от костей моих и плоть от плоти моей. Что означают слова «ныне»? Во-первых, то, что животные произошли не от него, а потом то, что никогда не будет того, что совершилось теперь. Видишь ли, Адам пророчествует и о будущем. Моисей, который не был с Богом, когда он творил все, также научился откровениям от Духа Святого, как сын от отца, тому, что он узнал только спустя продолжительное время. В другом месте говорится, ибо мудрое Божие, премудрее человеческого, то есть они, люди, могли знать Бога, и что можно знать о Боге, явлено для них, ибо невидима его вечная сила, и вот создание мира видимо. Потом во все роды Бог давал какой-либо знак своего учения. Во время потопа он обновил землю, в одни Вавилонской башни сотворил некоторое новое чудо. Иные подобные чудеса творил во время гибели содомитян и во время Авраама, но наиболее дивное во время своего пришествия. Каин научился от своего отца, но пренебрег, так как был беззаконен, и он сознавал Бога не только Творцом, но, если угодно, судьей и даже мстителем, а его отец сознавал Бога Творцом, вездесущим, помощником всех людей. Помимо этого сознавал и то, что ничего не происходит случайно, но все по распоряжению Божию, и что тот, кто исторгает своего недруга из среды живых, должен быть наказан. Смотри, познание воскресения. Кровь умершего пьет более, чем голос живущего. Бог подверг Каина наказанием, чтобы кто-либо не сказал, я убил человека и ничего более не боюсь. Он же показывает нам, что должно бояться более тогда, когда мы не боимся какого-либо врага, так как у нас есть иной враг – Бог. Никогда Бог не оставлял мир без какого-либо свидетельства. И сам Петр говорит, «Поистине познаю, что Бог не смотрит на лицо, но во всяком народе боящийся его и делающий правду приятен ему». А в другом месте та же сказано, когда язычники, не имея закона, по природе делают законное, то не имея закона, они сами в себе закон. Он написал законы, а потом вновь оставил их без законов, чтобы ты не сказал, он чрезвычайно обременял меня. Вот говорит, я не буду более твоей помощью, смотри, можешь ли ты сам собой совершать добродетели? Но они не могли ничего сделать сами собой, поэтому я опять буду смотреть за ними и сохранять по своему благоволению. Посмотрите на высоту очами вашими. То, что находилось на земле, не могло открыть тебе Творца, как ты думал. но ты не сообразил вот чего. И исполнится слава его вся земля. И что сказано в ином месте? Милости Господней полна земля. Если земля исполнена милости и славы, то почему Бог повелевает им возвести очи на высоту? Они знают, что небо лучше, нежели земля, так как вы ничему не научились от земли, но то смотрите, по крайней мере, на небо. Небо прекрасно, но земля необходима. Подобно тому, как отдельное тело сложено из многих членов, так и Бог сотворил мир. И то, что Павел говорил о единстве членов тела, должно понимать также и о всем мире. Если Бог дал великую честь отдельному, незначительному члену, то это Он сделал для того, чтобы не происходило разногласий и раздоров в теле. Пусть земля отверженнее и презреннее, чем небо, однако она имеет больше, чем то. Она питает всех, которые по ней ходят, и из нее происходят тела. Небо также имеет весьма многое. Оно дает нам многое. Благодаря солнцу, луне и звездам, но земля пренебрегается, потому что ее всегда топчут ногами. Если, говорит, вы взглянете на высоту, то вы поймете и то, что находится на земле. Впрочем, это не по обычаю язычников, которое промышление и управление мира, да и то не целостное, но несовершенное, исполненное раздоров, разделяли между 600 богов. Таким образом, они говорят, что Церера владычествует над землей, Нептун над морем, Аэр над погодой, да и Церера, говорят, не одна только возделывательница земли, но вместе с ней иные отдельные божества: Бахус, показатель виноградной лозы, Минерва, изобретательница маслины, а иные божества – возделатели деревьев. Но здесь нет ничего подобного. Посмотрите, кто сотворил все и прибавляет, выводит по числу, называет по именам. Таким образом и Давид говорит, исчисляет множество звезд и называет их все именами, показывая этим, что Бог не только все сотворил, но и сохраняет все прочным и устойчивым. На это же указывает и следующие слова, выводит по числу. Пророк не сказал, кто выведет, но кто выводит, чтобы показать, что он их выводит всегда и постоянно. Потом он прибавляет следующие слова, кто творит чудеса и есть дивен, чтобы ты всегда видел его, всегда ему удивлялся. Он показывает тебе одну ночью, а другое днем. Но скажут, всегда одно и то же, ничего не дает нового и прекрасного. Но не кажется ли тебе удивительным то, что он в одном и в том же показывает всегда многоразличный и прекрасный порядок? Если бы все между собой перемешалось, смешались бы зима и лето, то как ты думаешь, совершалось ли бы все само собою? Но если дивный порядок всех вещей не побуждает тебя к познанию Бога, то какова же твоя тупость? Подобно тому, как торговцы предлагают свои товары, так и Бог предложил перед тобой мир, чтобы ты из видимых вещей приобрел веру в Него. Все говорит, всех вызывает по имени, то есть Его Слово внемлет все от многой славы твоей. Пророк не сказал от многого знания твоего или премудрости, но только удивился славе Его, так как слава преимуществует перед мудростью. От многой славы твоей говорит, так как и мы думаем, что слава находится во всех тех, кому мы удивляемся. Когда ты говоришь о каком-либо царе, то говоришь, ему присуща великая слава, хотя ты вполне не можешь знать ни достоинства, ни красоты его, так как красота и достоинство, иное подобное, заключает в себе некоторую славу. Имя же славы ближе к превосходству, чем остальные названия, и может заключать в себе весьма многое. Велика, говорим, в дивных делах слава. Она такова, что мы не можем вообразить больше. Во-первых, по причине природы разума ничто от него не утаится, а потом по причине ежедневно происходящих напоминаний, то есть провидения, и по причине того, что относится к премудрости Божией. Не говори того, что я теперь говорю. Уже ли может быть тобой познано это, когда ты нечестив? Бог уже сначала разумел все, так как Он творец и испытатель сердец, и правитель всего существующего. Таким образом, если творение, которое он создал ради тебя, близки его сердцу по написанному, сотворил небо в жилище, если он небо сотворил жилищем, то тем более землю. Если, говорит Бог, я наблюдал за небом и землею, то тем более за тобою, ради которого все создано. Стих 27. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Здесь, мне кажется, Бог хотел восстановить и подкрепить притесненных и угнетенных, которые столь продолжительное время были в плену, говоря как бы так. «Я недалек от тебя, не сокрыты от меня твои пути, не отнял я суда твоего. Я нахожусь близ тебя, чтобы помочь тебе. Придет, и уже есть спасение твое. Не были сокрыты от меня пути твои, но грехи твои скрыли лицо мое от тебя, и ради неправ твоих я пренебрегал права твои. Когда иудеи говорили, мы постимся, а ты не видишь, мы смиряем души наши, и ты не видишь. Но он знал, и даже в совершенстве знал о том, но презирал их ради многих неправд». Исайя 58:3. Потому он говорит только о премудрости, говоря как бы так. Он в совершенстве все знает и измеряет, исчисляет и все называет по имени. Разве, говорит, я не знаю и не могу искупить вас? Конечно, все это я знаю и все предвижу. Если я измерил своими руками небо, то тем более я провижу вас. Если я сотворил землю ради вас, как бы ничто, то разве я не могу помочь вам? Я сотворил жителей ее, как саранчу, и князей ее, как не владеющих ничем. Могу ли я сам нуждаться в чем-либо? Итак, кому уподобите меня? Я не упрекал вас за всесожжение ваше, так как и дубравы ливанские, их не хватит на всесожжение. 28. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут. Пойдут и не утомятся. Потому что тебе должно было знать Бога, или из самого порядка вещей, или из того, что я прежде поведал обо всем. Не говори, я научился этому от дьяволов. Единому Богу свойственно быть вечным и сотворить концы земли. А также и то, что следует далее, не взалчит. Имея переводчики, думают, что эти слова, не утомляются, произнесенные ради колебания евреев. Известно, что ангелы также не алчат и не утруждаются. Но ты прежде познал творческую силу его, премудрость и непостижимость существа его из того, что он все сотворил из ничего. Справедливо сказано, дает алчущим крепость, а другие переводчики, дающие ослабевшему силу. Богу свойственно не только то, что он сам ни в чем не нуждается, но и то, что он разделяет между другими то, в чем сам не нуждается. И неболезненным печаль. Те еретики нечестиво приписывают какое-то зло божественной природе, в которой нет ничего злого, но Бог каждому воздает по своему правому достойному суду. Когда он кого-либо мучит, то он не гневается, а когда наказывает, то сам не предается страсти. Тогда как мы, мучая кого-либо, сами чахнем вследствие великого гнева. Ибо и молодые утомляются, видишь ли, Бог их мучил. Это и совершается в крещении, так как юнеют, то есть обновляются те, которые достойны этого святого таинства, говорится, терпящие. Не видишь ли, какова и сколь велика добродетель терпения? Потому никогда не должно падать духом, никогда страшиться, оставлять надежду. В каком бы положении ни находились дела, никогда не должно приходить смущение, но всегда быть твердым и переносить все терпеливо. Здесь представляется также и пример веры. Если происходит обновление с орлами, то какое обновление произойдет с людьми, когда они обновятся, просвещенные крещением? Потекут и не устанут. Не видишь ли ты, что с той и другой стороны сияет могущество Бога, как наказывающего, так и спасающего? 235, глава 41. Умолкните предо мною острова и народы да обновят свои силы. Пусть они приблизятся и скажут, станем вместе на суд. Подобно тому, как просвещается приступающий к солнцу, так и приступающий к Богу весьма много просвещается. Обрати внимание, прошу, на образ обновления. Посмотри на возрождение крещения, которое открывается из обновленных вещей. Что значит суд да возвещает? Производить суд значит произносить суждение относительно того, что было сказано. Здесь прежде возвещается будущее. Если бы я сказал что-либо, а сам не мог исполнить этого, тогда я был бы бессильным, подобно идолам. Потому законно и справедливо сказано. Тогда да возвещает, то есть когда я все совершу. Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно дорогой, по которой никогда не ходил ногами своими. Некоторые понимают эти слова о Кире, а другие о Зарававеле. А иные переводчики говорят, кто возбудил с востока праведного. Это мщение возбуждено с востока. Уже ли, говорит, из моего города? Никак. Из чужой страны и варварской земли. Таким образом, не только никто из обитателей, но и ни один из моих служителей не проклинает меня. Из этого открывается не только милосердие Божие, но и сила его. Весьма хорошо сказано, восставил, а не сотворил. Он тогда же все мог совершить, и на последующее время возможность этого наперед была, но по причине их неправд он медлил. Таким образом, пророк обозначает и скорость его, когда говорит «и призвал их ногам своим». Я, говорит, никогда не отказываюсь призывать неприятелей во свидетели совершенных дел. Что происходило, исполнялось все так, чтобы удивлялись и сами неприятели. Видишь, он говорит о праведнике, возбуждает с востока. Стих 4. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый, и в последних я тот же. Бог обычно в таком случае, когда совершена какая-либо несправедливость, вспоминать о прежних событиях. Какие же, ты думаешь, здесь, разумеется, события? События с египтянами во время Авраама, гибели Содома и потопа. Не видишь ли ты, что он одинаково требует мщения, как по отношению к своим, так и к чужим? Чтобы сохранить правду целую и неповрежденную, и чтобы не погибло право, Бог избирает как своих, так и чужих, судя по грехам или по праведности их. И когда он иной раз упоминал о делах предков, говоря «ради Авраама избрал я вас», то он желает показать этим не что иное, как то, чтобы они отложили свою гордость, и чтобы не приписывали праведности себе самим, а Богу. Я Бог первый, и я грядущий. Очевидно, не было никого прежде него, и никого не будет после него. Богу особенно свойственно то, что никого не было прежде его, и никого не будет после него. То есть он не имеет начала и вечен. Это свойственно только бессмертной вечности. Стих 5. Увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали. Они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату, крепись. В раньше сказанных словах открывается возвращение из плена, а потом дается осмеяние идолов. Хотя они, язычники, собирают свои силы, доставляя помощь во время войн, однако надежда их тщетна, так как их идолы суть деревянные, а потому они не найдут у них никакой помощи. Стих 8. «А ты, Израиль, раб мой Яков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя». Здесь дается им некоторое утешение именно, что они не таковы, как те, которые возлагают свою надежду на идолов, потому что надежда их служит Бог, а не идолы. Именами предков Израиля и Иакова Бог утешает их. Смотри на сильную помощь. Бог говорит таким образом для того, чтобы они не являли себя надменными относительно Его, Я, говорит, Авраама возлюбил. Но какая им от этого польза? Чтобы они ревновали и подражали его добродетели. Знаком любви служит и то, что говорит он далее. Ему я помог с концов земли. И от дальних призвал тебя, то есть из среды князей. Пусть не говорят, в то время, когда находились в своей стране и существовал храм, в котором совершалось истинное богопочитание, тогда Бог предал нас неприятелям, а теперь призывает нас из чужой страны. Это ли, говорит, мы узнаем? Конечно, он сказал, и это будет. Ничто подобное никогда не совершалось во время ваших предков. Я помог ему, Иакову, в то время, когда он находился в стране персов, где, хотя он и не был пленником, однако подвергался весьма тяжким притеснениям. Зная будущее, как настоящее, сказал ему: «Ты раб мой». Ничто не сравнится с такой знатностью, раб мой, которого я избрал. Не ради серебра избрал я тебя, говорит, как это бывает у нас. Что избирается, то добывает более превосходным. Избирающий имеет большую заботу об избираемом. Прочие народы, говорит, я презрел, и тебя одного избрал. Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Это великое утешение. Господь напоминает о прошедших благодеяниях. Разве у тебя не было примеров прежнего благоволения? Сам Давид говорит: разве навсегда отринул Господь и не перестанет, и не будет ли еще благоволить? Я разве помогал тебе незаслуженно, когда ты мой раб? Никак. Но по справедливости. Это дело моей верной десницы, чтобы никогда не презирать тех, которые подвергаются наказаниям и мучениям, так что и вы воспользуетесь моей совершенной помощью, поскольку десница моя справедливая. Хотя дни твои коротки, и ты черви, однако, сознавай величайшую помощь Божию, не смотри